Мы продолжаем читать страшные события, описанные в книге Судей. В прошлый раз мы прочитали 17-18 главы, где, как я уже говорил, начинается описание событий из ряда вон выходящие. Описывается страшное ожесточение сердец, совершенное помрачение ума, поглупение, очерствение и совершенное вот как-то закоснение в собственном непотребстве большей части израильского народа. И сейчас мы начинаем читать о событиях, которые занимают несколько глав и которыми заканчивается книга Судей. Эти события можно назвать гражданской войной в Израиле. И вот этими событиями заканчивается книга Судей, заканчивается этот период, заканчивается катастрофой страшной, причем, как мы увидим, катастрофа совсем не в том, в чем мы привыкли ее, может быть, видеть. И постоянно уже звучит рефреном слова, с которых и начинается 19 глава. «В те дни, когда не было царя у Израиля, вот, каждый делал то, что считал правильным». То есть не было уже никаких объединяющих оснований. Вот начинается описание страшных событий, страшного вот действительно события, как гражданская война, и при этом описание того страшного развращения, страшной вот непотребства, где вот оно проникло на все, абсолютно на все уровни социальной жизни израильского народа. Вот, и именно это привело к изменениям в социально-политическом устройстве израильского народа. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она вела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня, они ели и пили, и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра пораньше встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел к Евусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Это начало истории, и вот уже это начало, оно показывает, ну, что-то, ну, совершенно странное. В Библии есть места, которые очень тяжело читать из-за их пронзительного натурализма, реализма, совершенно неприкрыто описывающих некоторые черты, элементы, явления и события человеческой жизни. И вот это одно из этих мест, как мы еще и далее это увидим. Это каждая строчка этого, я прочитал всего 10 стихов 19 главы, каждая строчка, она режет по сердцу, потому что все здесь ненормально. Все здесь противоестественно. Противоестественно здесь еще хватит, 19 главе, но уже это все ужасно. Потому что, во-первых, у левита есть наложница. Мы ничего не знаем про его жену. Есть ли у него жена, про нее ничего не сказано. Вот. Есть ли она, нет ли ее, по всей видимости, нет. И, по сути дела, он просто сожительствует с женщиной, которая просто, ну вот как это сейчас принято, живет с ней. Это является ненормальным для любого человека и совершенно запредельно ненормальным для левита, который все-таки как бы должен служить брескине и все-таки имеет некую как бы особый статус служения брескине, то есть человек хоть сколько-нибудь освященный, посвященный Богу на служение при скинии. И вот он, скорее всего, это ничего не решает, но, скорее всего, он не имеет жены, раз он соскучился по наложнице и пошел. Это просто вот некая женщина, с которой он согласился в свое время жить, и она живет с ним. Но никаких отношений они не заключают, потому что она захотела, ушла, нравится, живу. Не нравится, ухожу. Собственно, в этом и есть смысл, если так можно выразиться, сожительства. Все-таки даже в нынешнее время брак предполагает некую ответственность, степень ответственности, связанной с какими-то проблемами. То ли дело сожительство. Захочу, приду, захочу, уйду, захочу, останусь, захочу. Ну, что захочу, то и делаю. Не понравился, не угодило или не угодил. И делаю, что хочу. Никаких обязательств у меня нет. Вот так живут иудеи, так живут, так живет левит. У него есть просто наложница. То есть женщина, с которой просто банально спит. И когда ему вот она ушла, естественно, жена не может уйти, для жены это позор. Разводное письмо, и больше никто на ней не женится. Вот, а тут просто наложница. Захотела, ушла. Вот. Что противоестественно, вообще противозаконно для израильского народа, и особенно для левит. Ну, пошел он за ней, соскучился. Тяжело без женщины жить. И приходит он к отцу этой женщины. И он обрадовался, потому что она ему, наверное, не очень нужна. Вот не ему теперь ее кормить. Ну а дальше получается, что сидит этот самый левит с отцом и пьют. У них постоянно веселое сердце. Надо развеселиться. Вот, можно, наверное, подумать по... скажем, настойчивым уговором отца молодой женщины, что он просто пьяница. Ну, естественно, к нему пришел человек, с кожей, которым можно выпить. И ему не хочется этого человека отпускать. И он с ним пьет. И постоянно уговаривать его остаться так, что они пьют 5 дней. Едят и пьют, и веселится сердце их. И левит уже чувствует, что как-то вот уже, наверное, тяжело, уже он-то, наверное, не алкаш, не пьяница, ему тяжело, а тесть, так называемый, его не отпускает. И он не может вырваться так настойчиво уговоры, причем очевидно, что пьют они и утром, и днем, и вечером, и не хочет этот отец молодой женщины его отпускать. Вот, наконец, уже не выдерживая всего вот этого, только не выдерживая всего этого, только тогда встает левит и все-таки уговаривает стих и идти, хотя это неразумно, потому что уже ночь на дворе. Но он понимает, что если он не уйдет сейчас, потому что он тяжелый, как говорят у нас в народе, тяжелый, то он не уйдет и на следующее утро, потому что снова придется делать то же самое, снова заведется та же самая волынка, и это никогда не кончится. Надо скорее уходить, хотя и очень тяжело. Вот. То есть человек, живущий в блуде, служащий прескине, пьянствующий 5 дней подряд. Вот. Но речь идет о левите. Служитель скини, как-то он шел за этой наложницей, он пьет 5 дней, а у него вообще какое-то служение-то есть? А похоже, что нет. Он живет праздно. И эта праздность его довела до этого состояния. У него нет постоянных служб, какого-то напряженного участия. А почему у него нет постоянных служб? А потому что в храм никто не ходит, в скинию. Никто не ходит. Потому что там нет, когда, например, мы начнем читать книгу царств, там описывается эпизод, когда Анна, мать будущего пророка Самуила, пришла в скинию, а первосвященник Илий сидит на некоем возвышении, месте и смотрит. Смотрит. Ему нечего делать. Ну, наконец-то в храм хоть кто-то в скинию, хоть кто-то зашел. Он и смотрит на женщину, которая молится, и говорит с ней, потому что он один. Потому что не с кем больше разговаривать. Потому что никто в скинию не ходит. Ну, конечно, приходят. Вот, там описываются эпизоды, когда они приходят. Но очень малое количество людей, не весь народ. И очень редко так, что может быть такой день, когда за весь день пришла только одна женщина, и первосвященник лишь сидит на сидении, потому что делать ему нечего. Вот, это место, которое опустело. Вот к этому состоянию приближается общество, и левиту просто нечего делать, там священникам нечего делать. Они без работы сидят. А левиту и подавно делать нечего. И вот он пребывает в праздности, никуда не торопится. Ну а дальше происходят вещи по-настоящему тяжелые, трудные. Он идет в город, доходит до города Гивы Вениаминовой, останавливается посреди города на площади и ждет, когда кто-нибудь его позовет в дом. Это было правило. Восточное гостеприимство. Человек стоит на площади, очевидно, навьюченный сослами. Ему нужно где-то остановиться. Это он делает правильно. Он показывает всем видом, что ему нужен ночлег, и по закону должен его кто-то из братьев вести переночевать. Его никто не позвал. Вокруг него проходят люди. Все его видят. О нем все знают. Как он выглядит, все знают. Но его никто к себе не зовет. Наконец, проходит некоторый человек, не израильтянин, принадлежащий местному населению. И он говорит: да упаси тебя Бог, он знает, что будет. Если останется на улице этот левит со своей наложницей, И он местный житель, и он понимает, что категорически оставаться на улице нельзя. И он берет его, хотя он вовсе этого делать не может, он просто его пожалел, не должен этого делать. Он пожалел и водит левита со слами, с женщиной, водит к себе в дом. Вот, они тоже сидят, тоже едят. И далее, под ночь, ближе к полночи, стучатся в дверь к этому человеку и говорят: отдай нам этого человека, мужчину, который к тебе пришел. Мы его познаем. Они требуют, чтобы он выдал им для плотских утех, для насилия, изнасилования, выдал этого мужчину, левит. Им совершенно не важно, что он их единоплеменником, совершенно не важно, что он левит, им вообще ничего не важно. У них есть только их плотское, похотное, мерзкое, содомское желание. Хозяин пробует защитить гостя и говорит: я не могу его выдать, потому что он гость, и боги на меня, или бог, он не является принадлежащим израильскому народу, на меня прогневается, я не могу его отдать, но у меня есть дочь, у меня, вот у него есть женщина, возьмите их. Ну, по всей видимости, до дочери дело не дошло, а эту наложницу, уж наложница. Вот, эту наложницу выдали толпе беснующихся мужчин, отдали. Он с легкостью это сделал, хотя проделал неблизкий путь для того, чтобы ее вернуть к себе в дом. А тут он отдает ее на поругание. Но чего бы нет? Она же ведь не жена. Она всего лишь наложница, сожительница. Собственно, для этого он ее и берет, чтобы заниматься с ней плотскими утехами. Никакой любви там и нет. И не было никогда. Он просто нанял ее для сексуальных утех. Вот. Но тут нашлись другие люди, желающие утешиться. Пусть утешаются, мой какое дело, думает левит. Поэтому, отдавая женщину, он, конечно, может, романтические натуры, читающие эту главу, подумали, что он просто ее любит. Женщины склонны приписывать к совершенно плоским мужским, обрамленным в некий романтизм словам, какое-то чувство. Нет, он просто не мог себя каким-то образом сексуально удовлетворить. И надо было вернуть женщину, потому что плоть заела. Вот. Ну а тут, раз такое дело, если выбирать между собой, да пусть наслаждается. Потому что самое страшно, понятно, что, может быть, эта жена, он ее и не отдал бы. Вот. Но наложницу, наложницу, как это говорили в старорежимной Руси в конце 19 века, содержанку. Вот. Всего лишь отдал ее, ну, хоть какая-то от нее польза, хоть со мной ничего не случится. Но что человеческое-то в этом левите ж должно же быть. Нет? Ничего. Поэтому он, отдав им женщину, все же он спал с ней. Ну ж как-то целовал же он ее. Ну как-то же вот, ну хоть переживает за нее, ну хоть как-то бы, ну все равно, что ты с ней какое-то время прожил. Ну хоть что-то же у тебя должно там в глубине-то ковырнуться-то, нет. Он закрыл за ней дверь и пошел спать. Ему совершенно нет никакого дела. Вообще. Они там наслаждались целую ночь. Под утро она пришла, легла на пороге, вытянув руки к дверям, как бы в мольбе. и умерла. Нет, ужас еще не закончился. Это мы, что называется, только начали. Левит утром просыпается, встает, ни в чем не бывал, открывает дверь, смотрит, женщина лежит на пороге. Он, я так и вижу, кричит на нее, говорит, что разлеглась, вставай, идти надо. Она не шевелится, не говорит, он наклонился, а она мертва. Ничего человеческого. Когда есть, ну, любовница, как-то вот сожительница, ну, все равно же должно быть что-то человеческое. Я же ей должен говорить хотя бы что-то доброе. Я же ей по-доброму же как-то относиться должен. Она же человек. Она же не... Не знаю, слово какое приличное подобрать. Это же просто скотство. Ты просто относишься к ней как к животному. И сам ты давно уже животное. Потому что ничего, кроме жизни, безопасности за свою жизнь и скотской похоти, давно ничего не осталось. Она для тебя не человек. И никогда не была человеком. И приходя к ней, ты думал не о том, чтобы вернуть себе любовь, а для того, чтобы просто удовлетворять свою похоть. Трудно же искать, там договариваться. Тут уже как-то все намечено. Конечно, мне эта история определенным образом напоминает то, что происходит у нас сейчас. Особенно со стороны мужчин в их отношении к женщинам, к сожительницам, к любовницам, вот, слова-то какие, все ж таки человеческие, но уже в отношении к ним нет ничего человеческого, ничего. Человек просто тупо, жестоко и совершенно бесстыдно использует женщину, манипулируя ей, управляя ей, просто для того, чтобы дешево и без суеты удовлетворять свою скотскую похоть. Больше ни для чего. Но все ж таки даже нашим мужчинам или мужикам до этого левита очень еще далеко. Но мы пока прервемся про левита и подведем некий итог. История в точности повторяется. Почти на этом же месте, чуть-чуть севернее, то есть чуть-чуть южнее этих мест, много столетий назад был город Содом, в котором произошла подобная история. Мужчины пришли домогаться мужчин, там ангелы не допустили свершиться греху. Но очевидно, что до того, как туда пришли ангелы, это с регулярностью случалось. Но речь идет уже не о ханаанских племенах, а о, как бы сказать, высокопарно богоизбранном народе. Они делают то же самое, один в один, в точности. Увидели незнакомого мужчину и пришли ночью, чтобы над ним надругаться. И точно так же им отдают женщину, чтобы утолить хоть как-то свое развращенное сердце. Ведь Бог предупреждал, что так будет, что вы развратитесь, что сетью станет вам этот народ. Так оно и произошло. Ибо быстро заразились они всем безобразием, которое видели, слышали и делали люди на этом месте. Ибо ревности к Богу у них не было.